Сегодня, дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл «Город как среда обитания». И я вам представляю скульптора, заслуженного художника России Валентину Степановну Соколову.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Поскольку сегодня у нас тема передачи «Город как среда обитания человека», вот по горячим следам я сюда ехала в троллейбусе, и кондуктор объявил остановку. Центральный стадион. Почему центральный стадион? Когда напротив находится старинный храм Иоанна Предтечи, который был задолго построен до этого стадиона. А сейчас стадион этот, буквально в смысле, пустое место. Его построили к чемпионату мира в 17 году, провели чемпионат, и сейчас он просто пустой. Если бы он просто пустовал, но ведь он, его надо обслуживать. Это разборная конструкция, это не железобетонная, как ледовая арена на декабристов. Эта конструкция в любой момент может рухнуть, если гайки ослабнут. Он будет раскачиваться от ветра и все такое. Он требует обслуживания, обслуга требует денег. Это все как бы статья расхода городского бюджета. Это наши с вами деньги. Вот это тоже как бы такая картинка
к размышлению.
То есть нужен ли вот такой стадион нам? Нужна ли нам ледовая арена? Вот я 300 лет не была на этом стадионе, наверное, столько же еще и не буду. И ничего я этого не потеряю. И, наверное, много таких, как я, надеюсь. Но поскольку сейчас вот каникулы у нас, и я вижу много детей, школьников на улицах. Понятное дело, родители работают. Ну, хорошо, если они работают, многие без работы. И дети с утра с 9 часов, как только их выпускают на улицу, и до 9 вечера они на улице.
Они сами себя выпускают.
Они сами себе предоставлены. Я как-то гуляла с собакой где-то около 9 вечера, и два мальчика, вот они такие, мы так познакомились, Саша и Юра. Они тащили какую-то огромную ветку тополя, которую сломала буря, и тащили через лузы, им это было интересно. Они так со мной поздоровались, совершенно не знаем. Вот. И мы так разговорились, они прямым текстом сказали, а мы не знаем, чем заняться, чем нам заняться, мы не знаем, чем заняться. Вот это прямым текстом их слова. Вот я представляю, чем они 3 месяца каникул, вот если вот так вот они будут заниматься, что они из этого получат, из этого, этих каникул. Я думаю, ни здоровья не будет от этого, ни какой-то познавательной деятельности. Вот это большая проблема. Вот недавно я посмотрела замечательный фильм документальный «Байкал». Его инициировали спонсорская фирма «Красный квадрат» и «Новое время». А также инициаторами были Чулпан Хаматова и Константин Хабенский. Замечательный фильм. Его снимали круглый год, все 4 сезона. Замечательный фильм, прекрасный фильм. Фильм о нашей жемчужине. Не только нашей, это жемчужина как бы глобального масштаба. Такого озера нигде в мире нет. Это чистейшая вода. Вода, которая себя очищает. Пока еще может возможности озера. Это самое древнее озеро в мире. Все озера стареют, превращаются в болото, зарастают, а озеро Байкал уже много миллионов лет остается таким, каким оно и было много миллионов лет назад. Это жемчужина, ее надо беречь, ее надо знать, во-первых, как можно любить и беречь, не зная что, правильно? Поэтому была организована экспедиция. Были подледные и подводные съемки, замечательные съемки, красивые. Там, значит, глубина озера 1,5 километра, лед на Байкале 1,5 метра. И поскольку там, видимо, ветра, и снега на льду не бывает. И вот эта вся 1,5-метровая глубина видна сквозь лед. Это потрясающее зрелище, скалы вокруг, нерпы, которые каким-то образом попали на Байкал, хотя их родина вообще-то это Ледовитый океан. Это тоже большая тайна. И такой момент еще интересный. Экологи были обеспокоены тем, что на поверхность Байкала стало поступать пятна нефти. Они спустились в глубоководном батискафе на дно озера, к самому источнику этого поступления нефти, И когда сделали пробу воды, оказалось, что там жизнь кипит. Оказывается, микроорганизмы, которые живут на такой глубине, они эту нефть потребляют, и таким образом озеро очищается. То есть нефть им не страшна, это же органика. То есть такие открытия сделали на озере Байкал, помимо того, что прекрасные съемки и осень, и лето, и зима, и там это буряты, которые народные, как бы народность, которая обитает и охраняет этот Байкал, ребятишки, которые катаются на льдинах на Байкале. То есть вот жизнь показана во всей своей красе. Когда я смотрела этот фильм, в зале было всего 3 человека. Это разве не показатель нашей культуры? Это фильм, который смотреть должны все, от мала до велика, все, все. И когда я выходила с этого фильма, значит, смотрю из среднего зала, это было в Доме кино, центр города, не какая-то захолустье, нет. Из соседнего зала, большого зала, выходила группа школьников, видимо, это городской лагерь, с воспитателями. И сняли какой-то фильм, очередной диснеевский фильм, там с персонажами, с вытаращенными глазами безумными. Я спросила воспитательницу: скажите, а почему вот вы не пошли на документальный фильм «На озеро Байкал», а выбрали вот этот фильм? В ответ была тишина, безмолвие. Вот как можно доверять таким людям, детей? Дети выбежали из этого зала как ненормальные. Выскочили безумные, кричали, бегали, скакали. То есть они ничего... Нет, они вынесли из этого фильма то, что они смотрели, но только одно безумие. И вот у меня, конечно, болит душа за детей, которых мы все отдаем неизвестно кому. Мы не знаем этих людей. Мы не знаем их программу, мероприятий, экскурсии. Мы не знаем, что это за люди вообще, что они могут детям дать и что они могут у них отнять. Вот, и это, конечно, большой вопрос. Вот тут должна быть, конечно, проделана работа в этом направлении. Я считаю, есть компетентные люди, которые должны этим заняться, отдыхом школьников, чтобы они за лето узнали что-то новое, что-то приобрели, ну, как-то полюбили край, какие-то экскурсии не только в городе, но и как за пределами города можно организовать. У нас прекрасные места за городом, где они могли вообще получить такую, ну, красоты такие, которых в Европе не снились. Вот потом мы с этими мальчиками, которыми мы познакомились, потом уже как стали встречаться более-менее, вот, и мы так с ними разговаривали, что я говорю, вот, ну, как вот, чем вы целый день вообще занимаетесь-то? Вот как? Вот знаете ли вы какие-нибудь русские загадки? О, тут посыпались загадки, оказывается, они что-то знают. И один, другой стали друг друга перебивать. Им стало интересно. Им стало интересно. И мальчик даже придумал загадку свою. Говорит, знаете, вот дырявый, пахучий, вкусный. Что это такое? А я так долго думала. Он говорит, а это сыр. Он мигом придумал. То есть дети очень умные, мудрые, находчивые. Вот.
Хорошая стали... загадка.
Да. И мы так стали потом с ними играть. Вот, кто больше скажет пословиц на тему труд, на тему времени. Тут посыпались учения свет, не учения тьма и так далее.
В общем, не все потеряно.
Да.
А им мальчикам-то сколько
им лет? Это интересно. Они наперебой стали прямо. Когда мы сейчас уже встречаемся, они как к старым знакомым подходят к нам. Говорят, ну скажите еще что-нибудь интересное. С ними нужно заниматься, их надо развивать. 8-9. Вот это такой самый возраст. Они такие, либо знать, чистые мальчики такие. Вот видно, что они вот хотят что-то узнать. Они любят жизнь. Видно, что им жизнь нравится. Но во дворе же с утра до вечера там одни качели и подтянуться на качели покачаться. Это весь день. Это же тоска. Это же тоска. Вот ими надо, конечно, заниматься. И вот у меня просто такая... душа болит, что вот дети вот так вот, просто брошены дети на каникулы. Они должны, конечно, отдыхать, но не всем доступен такой отдых на море, там еще где-то, правильно? Вот, но в пределах нашей области можно это организовать. Я вот не знаю, как там организует этот городской лагерь, кто вообще инициирует этот город, это, скорее всего, школа, да, если я не ошибаюсь. Ведь они где-то обедают, правильно? Где-то уже не обедают, все-таки, правильно? И как подбирается персонал для этих вот городского лагеря? Вот мне это тоже очень, мне этот вопрос интересует. Из кого подбирается То есть это люди должны быть ответственны за детей, которых им вручили родители, надеюсь, доверяя им, правильно. И а по поводу центрального стадиона, почему мы там в среду были, по какой причине? Сейчас скажу, какая причина была. У нас в городе, наконец, сгорели мастерские, в которых мы были, скульптурные мастерские. Это было 10 июня в Вознесение, сгорели мастерские, которые по улице Сони Морозовой. Вот,
видимо, самостоятельно это мы как-то сгорели, да?
Ну,
как-то несчастный случай.
Ну, как бы, так вот. Mm-hmm. Я была на этом пожаре, и как бы до последней головёшки там присутствовала. Было 7 машин пожарных, отцепили весь как бы этот квартал. И пламя, дым, полыхало все. А это как бы ведь не само собой все происходит. А дело в том, что эти мастерские, как мы покинули в 17 году из-за того, что подняли аренду, вот, и эти мастерские были как бы на балансе Октябрьского комитета по госимуществу. И они были обязаны как бы хотя бы, ну, смотреть, чтобы там не ломали двери, окна. Буквально на второй день были взломаны двери, окна. Туда это, заходили и бомжи, и ребятишки, которые рядом с жилые дома. Им это все было очень интересно же, правильно? Вот. Никого это не, как бы, не удивило, не обеспокоило, что дети могут там поджечь, могут пораниться чем-то, может, в конце концов, что-то на них обрушится, потому что кровля, крыша этих мастерских протекала, и эти могла в любой момент рухнуть. Я звонила несколько раз в вот, Октябрьский комитет по госимуществу. Они как бы среагировали очень через какие-то полтора месяца. Они, наконец, привезли решетки и на каких-то окнах поставили решетки. Потом опять все это взломали, двери, окна опять взломали. Это было, так было несколько раз. Наконец, видимо, это надоело комитету по госимуществу. Они передали это в ведение. Есть такое муниципальное образование. Муниципальное управление по реабилитации жилья. У нас такое, оказывается, это оказывается, наши мастерские, которых вот, которые сгорели. Оказывается, это, оказывается, было жилье. И я, таким образом, посредством пожара, оно было реабилитировано. Вот так можно перевести все это на русский язык. Вот. И я к тому, что почему мы как бы оказались на национальном стадионе. Дело в том, что в 17 году на нас свалился заказ для оформления центрального стадиона, где проходил чемпионат мира.
На скульпторов, да?
Для скульпторов, да. Он был очень кстати, потому что надо было заплатить некую сумму нам всем за эту аренду земли. И вот это был последний заказ, который был сделан в стенах этих мастерских. Мы заказ сделали, причем сроки были жесткие, за полтора месяца, но заказ получили в июле, а в августе он должен уже стоять на месте, на том стадионе. Вот, и мы, когда, значит, всю работу приняли, сдали, и отформовали, увезли форумы, и мы их больше не видели. Нас на стадион не пустили посмотреть, как они вообще, как они выглядят как бы в натуре, на месте нашей работы. Это какая-то как крепость, Бастилия, никак туда не пробиться было. И вот, наконец, этим заинтересовались журналисты там из журнала «Татлин», Алена Кудимова, и она как бы решила, как бы, во-первых, заинтересоваться самим пожаром, как это вообще, по какой причине это все произошло, вот, и, ну и, конечно, судьбой скульпторов, как они разместились после всего этого, и мы попросили как-то вот этот вопрос решить, чтобы мы хотя бы посмотрели, наконец, свои работы на месте, реализованные на месте, вот, в новом стадионе, и она это устроила нам вот буквально 7-го июля, мы тут побывали, наконец, первый раз, пустой стадион, там такая система пропусков, с паспортом заранее надо было там все это, проходишь как вот на вокзале сквозь вещи туда, значит, вот в этот приемник складываешь, потом, да, то есть такая система пропускная очень мощная, потому что действительно это сборная-разборная конструкция, она очень ненадежная, она, если нижние гайки развинтятся, то есть все рухнет просто элементарно. Вот. Мы посмотрели свои рельефы, значит, там было всего 16 рельефов, 5 человек делал у нас эти рельефы. Значит, я делала 2 рельефа. И, значит, посмотрели рельеф. Там 4 входа. Нам нужно было подойти к входу номер 4, который на северной стороне этого сооружения. Вот нас, значит, охранник вместе с одной такой девочкой доверенной проводили вокруг всего этого сооружения, показали все 16 рельефов.
Какое впечатление у вас вообще от всего,
ну, всего
увиденного?
Увиденного, ну, конечно, такое... Раньше стадион был, как бы, в сталинское время, он сделан такой, ну, такой камерный и вполне, как бы, соразмерный человеку, так скажем, и соседним домам, которые не были, сейчас небоскребы там построены, там улица Пирогова, небоскребы. А тогда он был такой камерный, приятный, такой уютненький. И вот, и когда надвинулся чемпионат мира по футболу, пришлось... Вот это все как бы настраивать и даже немного углублять, чтобы вместимость стадиона была в несколько раз больше. То есть все это нарастили. И он, конечно, сейчас несколько такой странный вид имеет, прямо скажем. Вообще-то хотели как бы его разобрать, но где-то в другом месте поместить. Но пока, видимо, это очень дорогое удовольствие собирать, разбирать. И каждый раз гайки же слабеют от этого. Вот. И когда я помню еще в накануне чемпионата, где в 16-м году ходила, когда все это сооружалось, вот по улице Репина, по той стороне, где центральный стадион, пройти было невозможно. А почему? Потому что там были прорыты тоннели под самой проезжей частью, по тротуарной, под самой проезжей частью. Туда были залиты бетонные такие, как бы, типа корни, которые держали это сооружение, потому что на территории самого стадиона этого мощности не хватало. И они проходят эти вот бетонные, как бы, такие корни под проезжей частью. То есть была грандиозная постройка. Но сейчас она, вот я уже повторяюсь, она никак, 4 года никак не функционирует. И просто как бы, ну, мертвым грузом лежит на нашем бюджете. То есть на нас с вами. Вот.
Хотя все это и так было с самого начала известно, что так оно и будет.
Понятно.
Это называется показуха.
Ну, скорее всего, да, действительно. И вот то, что сейчас...
Говорю так, потому что родственники мои мне об этом с детства говорили. Мама работала у меня тоже с детьми. Она говорила: о, сейчас будет комиссия, сейчас будет комиссия. И все быстро-быстро-быстро начинают там обшивать кукол, там то убирать, готовить, mm-hmm. рисовать, mm-hmm. что-то все. И mm-hmm. приходит комиссия, все, о, сделано.
Называется «Потёмкинские деревни».
Потом все постепенно это убирается куда-то, mm-hmm. сворачивается, и идет обычная жизнь. Поэтому что такое показуха, это слово я очень хорошо помню с детства.
Да, к сожалению, это все продолжается. Вот. И...
Здесь даже просто опасность элементарная.
Да.
Вы представляете, если вот вы говорите про эти гайки, это же ведь не шутка.
Там все на гайках, понимаете? То есть каждому было завинтить до упора. И это, конечно, такая...
А кто придумал такую конструкцию? Они вообще существуют в мире такие стадионы?
Ну, видимо, есть, да, видимо, есть такие. Они как бы такие, наверное, разовые, я так думаю, но у нас же...
Одноразовые.
У нас нет ничего более постоянного, чем временное. Раз сделали, значит, она будет стоять до скончания века. Вот. И, значит, рядом с моей мастерской находится ледовая арена. Там, конечно, все железобетонное. Там все мощное, там никаким ветрам не подвластно, только можно танком, наверное, или взорвать это сооружение, так же, как взорвали, находящуюся на этом месте, башню, телебашню. Вот. Но тоже по своим масштабам это такое же огромное сооружение, так как вот это на центральном стадионе, только железобетонное. Вот. И, конечно, печально, что огромные деньги тратятся вот как бы, на мой взгляд, не совсем целесообразно. То есть нужен ли людям этот стадион? В какой степени нужен? И нужна ли эта ледовая арена? В какой степени?
Вот мы вот так живем, мало задумываясь, да? Вот это вот все вот такие вот акценты, которые вы расставляете, и не только, заставляют людей задумываться. А сейчас, видите, мы в какой ситуации находимся, когда все загнаны в этот страх. О чем вообще может идти речь? В каких таких задумках?
Да, люди очень запуганы. Люди очень запуганы. Единственное, что такая молодежь, она все-таки такая, несколько меня так умиляет, они такие веселые, бездумные такие, катаются на...
Беззаботные.
Беззаботные, да.
Они думают, что родители все решат.
Да, да, да. Они такие...
Все устроится.
Да, 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 да. И такие они веселые, приветливые, жизнерадостные, любят жизнь. Вот это меня, конечно, так умиляет.
Вот страшно, конечно, было бы, если было бы все по-другому. Да, это вот это все-таки, ну, молодые люди не могут быть другими.
Конечно, конечно. И они вот как бы меня радует, что они такие вот привет, не озлобленные. Я не видел ни одного озлобленного лица молодого. Они такие все какие-то вот такие. Приветливые такие, я бы сказала, вот такие услужливые. Вот, например, в магазин заходишь, и вот там высоко полки для меня, во всяком случае, там вот, я так даже никого не прошу там достать какой-то пакетик так. Подходит молодой человек, вам помочь, достает все так очень любезно, знаете, это приятно. Видимо, все-таки молодежь какая-то, в них есть какая культура какая-то, откуда она, не знаю, но все-таки, видимо, как-то она как-то изнутри, откуда-то из корней, видимо, каких-то питается. Вот у них это есть. В них нет злобы вот этой, нет озабоченности на лицах. Вот я, вот меня это как-то радует, с одной стороны. Вот, и дом, который снесли около филармонии, это такой добротный пятиэтажный кирпичный дом. И я помню, как его сносили, начиная с пятого этажа отбойными молотками. Его не взрывали, к счастью. Так по кирпичику сбрасывали. Вот, и постепенно как бы вот дошли до основания. Сейчас там закладывается фундамент, строят котлован, складывают фундамент. А что там будет, это вот Заха Хадид, архитектор. Она сама из Ирана, а училась в Британии, в Лондоне училась. Вот, к сожалению, она ушла уже в иной мир. Очень талантливый архитектор. По всему миру она сделала интересных таких необычных, уникальных сооружений. В Пекине, в Баку, оперный театр. Такие образные очень вещи. Вот. И, конечно, для того проект, который вот она у нас предложила, здесь нужно пространство, которого у нас, кстати, нет. Потому что, с одной стороны, зажато здание филармонии, с другой стороны, сельхозинститут. И дальше идет сайт Вайнера. То есть вот она такой архитектор, что для нее нужно пространство, воздух вокруг всех ее проектов, воздух. Это как необходимое условие для его осмотра со всех сторон.
Это а же... здесь везде дома.
Зажато, зажато. Почему выбрали это место, я, к сожалению, не знаю. Я в эти структуры не вхожу. Вот. Но посмотрим, как будет, раз это все решено уже. И, видимо, обратного хода нет. Вот. Сейчас я прохожу каждый раз мимо снесенного техникума, кулинарного техникума. Вот там сейчас роют огромный котлован. Огромный.
Это улица?
Это угол Белинского, декабристов. Да. И как раз там вот такой огромный котлован вырыли. То есть и сейчас там закладывают фундамент. Видимо, здание будет соответственное фундаменту. Это будет высотка. Вот. Ну, что, вот с этим как? Не знаю, не знаю. Очень печально, что снесли вот тот деревянный домик, про который я говорила, который, видимо, мешал ледовой арене как-то развернуться. Ну, будем надеяться, что вот эти кирпичные особнячки, которые еще остались, двухэтажные, трехэтажные, 2-3 дома, по-моему, остались, будем надеяться, что их отстоят наши, есть инициативная группа, называется «Город наш». Вот они борются буквально. Силы неравные, конечно, но они борются все равно. Есть уважение у меня к этим людям, что они тратят свое свободное время, силы, нервы. И еще под вопросом вот особняк купца Нурова. Кстати, его могила в Новотихиновском монастыре есть его могила, да. Его почитают, он много чего сделал. По части благотворительности был какое-то время главой города, на этом посту много сделал. Вот его дома, это вот угол Чапаева, это бывшая архиерейская, и декабристов. Вот, там такой дворик, и такие арочные такое сооружение. Там собираются иногда такие вот поэты, такая, ну, в общем, такой кусочек такой старины. Музыканты, поэтому собираются и говорят вот об этом, говорят, что они хотят этот кусочек тоже отстоять. Представляете, около моста, на берегу Сети это.
А вот, Валентина Степановна, год назад, когда началась вот эта пандемия, много было роликов в интернете. Ну вот я помню ролик, который меня, в общем, конечно, тоже очень задел за живое. Это было прошлым летом. Это выступала Любовь Казарновская. Может быть, вы видели его? Вот. И она очень точно выразила свою внутреннюю позицию к происходящим событиям. Это уже прошел год. И она говорит, нас всех хотят посадить под замок, чтобы мы не пикали, не двигались, чтобы все были вакцинированы, чтобы всего мы боялись. А люди, которые вакцины поставили, выясняется, что еще больше боятся, чем те, кто вот не сделал себе прививку. Так вот, у нас с вами цикл передач называется «Город как среда обитания». То есть это нормальная человеческая жизнь. Это как раз то, о чем мы должны заботиться, думать. Это то место, в котором мы живем. Точно так же, как заботиться о своей душе. Так вот, почему я вспомнила эту Любовь Казарновскую? Потому что она говорила, что ей писали очень вот такие интеллигентные люди, которые там имеют какой-то статус в обществе, они говорили, так а как же мы можем, думать о будущем, ведь нас же могут закрыть, нас могут приглушить. И вот она как раз говорила, так ведь как многое зависит от нас, как многое зависит от человека, только в том смысле, если он будет обращаться к Богу. Конечно, человек ничего не может. Конечно, вся вот эта ситуация попущена Господом, когда Господь говорит, вы хотели без меня жить? Живите. Вот живите, как хотите, со своими грехами, без покаяния, без всего. Это ваш выбор. Что вы хотели, то вы и получаете сейчас. Наша программа, она очень такая, имеется в виду, что она на будущее нацелена, как и любая другая. Конечно. Мы говорим о нашем с вами любимом городе Екатеринбурге. Есть малые города России. И тем не менее, вот что вы думаете, как будем жить? В заключение уже нашей сегодняшней программы.
Ну, конечно, пандемия наложила такую свою печать на все, свою руку, в том числе и на общение. Поскольку я преподаю в академии, и у нас...
В архитектурной.
Да. И у нас прошлый год, начиная с марта, когда началась пандемия, и до окончания учебного года, было обучение дистанционное. Это, конечно, честно говоря, ни в какие ворота не лезет. Потому что я понимаю, что лекции можно, как бы, да, передавать там это по радио и так далее. Но как учить скульптуре дистанционно, когда у нас буквально я работаю с каждым студентом индивидуально, из рук в руки передаю буквально свои умения, знания, и по ходу дела какие-то замечания. То есть это было очень, не то что тяжело, даже невозможно. Прошлый учебный год прошел вживую, это было гораздо более плодотворно, чем вот онлайн, так называют, это дистанционное обучение. Мы даже прошли переподготовку на дистанционное обучение. Это, конечно, полное, как бы, ну, как бы это назвать, помягче назвать, даже не знаю слово такое, потому что это полное...
Как вы говорите, как мы с вами встречались в прошлом году, вы говорите, учатся все дистанционно, и все делают вид, что все прекрасно, что все окей. Угу. Вот так, такая ситуация.
Да, и это... Но студенты так не думают. Они чувствуют, что это совсем не то, что они, на что они нацеливались. Они недополучают, глобально недополучают от этого дистанционного обучения. Вот. И то, что не работают там или закрывают театры, я думаю, что мы от этого очень мало теряем. Ничего страшного. Люди больше будут читать. Это, кстати, плюс.
А не в телефонах сидеть?
А вот в телефонах, да, это страшная, кстати, проблема. Это я тут как-то видела одного папашу, сидит у него на коленях мальчик лет, наверное, 2-3. И он ему начинает объяснять эти азы этого ящика, этой коробки, в которую загоняют людей, буквально вот с младенчества.
Вы тогда сказали очень хорошо, в тюрьму в это.
Загоняют в тюрьму буквально. Они не осознают, что это тюрьма, но на самом деле это тюрьма, они загоняют. Кругом такой прекрасный мир, который составил Господь Бог. Небо, землю, облака, птиц.
Природа какая-то.
Природа. Да, все это неописуемая красота. И это променять на этот ящик, вот эту коробку. Вот как я, наверное, человек другой формации, не знаю, я это не понимаю. Можно читать книги, можно поехать, вот как кто-то сказал, из старцев, вот я захожу в лес, и для меня это храм. Там тишина, там покой, созерцание, птицы поют. Это храм, который создал Господь Бог. И вот как это все променять на эту коробку, я не понимаю этого. Но вот это проблема, это такая проблема, с которой не знаю, как с ней бороться, потому что в школе все переходят на информатику, у них такой предмет есть информатика, от которой как бы никак не отвертеться. Вот. И не знаю, наверное, кажется, единственный способ как бы постепенно человека повернуть его от этого ящика в сторону красоты, которую он сам чувствует, этот человек, сам чувствует человек, в нем самом должно быть ощущение красоты, постепенно, сразу это не сделать, постепенно, и это будет заполняться, красота будет заполнять его сознание, и, наконец, он поймет, что этот ящик, эта коробка ему не нужна. Вот это нужно, но это работа, это нужно над этим работать.
Здесь хочется такой вопрос задать. А Господь нам такую ситуацию попускает. Да? Дети у нас компьютерозависимые, гаджетозависимые, не читающие. Вопрос, зачем Господь нам это посылает? Что Он хочет от нас?
Вот я думаю, это мое личное мнение, никому не навязываю. Я думаю, что Он хочет показать, как сложно, если он всего этого красоты мира нас лишит. Лишит озера Байкал, который тоже можно, в общем-то, уничтожить при желании. У него тоже есть какой-то свой природный ресурс самосохранения, как и у всего живого. Если Господь Бог нас всего этого лишит, ну, может быть, тогда мы начнем задумываться, что мы потеряли.
Ну, вот говорят же о том, что когда человек начинает испытывать нужду, ведь говорят, сколько мы уже об этом твердили, вспоминали, что наркомана его не надо кормить, ему не надо давать денег. И когда он почувствует эту нужду, вот тогда у него произойдет осознание,
да,
что он потерял.
Да, совершенно.
И тогда он начнет шевелиться, но, к сожалению, здесь может человек дойти до самого дна. И может погибнуть, да. Пока это осознание придет.
Да, да, такая опасность есть. Угу. И вот это надо делать, конечно, вовремя, очень тонко делать надо, потому что человек.
Это понятно, что еще можно вот так со взрослыми, а вот с детьми как это сложно.
Очень сложно. Здесь нужно.
Как это не кормить, да?
Угу. Тут, конечно, работа психолога, педагога должна быть такая тонкая. Человек очень сложное, тонкое создание, это же ничего сложнее нет. И с ним надо обращаться очень как бережно, бережно. Это можно сломать человека очень легко, очень легко. Для этого ничего не надо. Он просто может сам сломаться, вот и все. А человека вот как-то осторожно повернуть к свету, к красоте. Вот это, и вот постепенно этой красотой наполнять его внутренний мир, которому он стал бы испытывать потребность в этой красоте ежедневно, как без воздуха, как без воды, без пищи. Вот тогда, наверное, он, знаете, все мобильники выбросит в там, мусорный ящик. И это произойдет, когда-нибудь это произойдет, я в этом уверена. Потому что это...
Ну, мы действительно вот как бы начали вот эту, этот цикл передачи «Город как среда обитания». Вот видите, мы опять приходим к тому, что, в общем-то, несет с одной стороны погибель, а с другой стороны вот это колоссальное осознание. Почему я сейчас говорю? Потому что все время, каждый день я, практически каждый день я хожу мимо могилки батюшки Константина Шипунова. Вот он говорит, что Господь нам посылает эти скорби, и это нам такая милость от Бога. Мы даже... Это вот такой подарок нам. И такая любовь в этом проявляется. Это очень трудно это осознать. Да, простому человеку, тем более неверующему в Бога. Но что вот испытывая такие потрясения, и сейчас каждый человек, каждый, абсолютно каждый человек, он что-то такое переживает, что-то такое он получает, такой потрясающий духовный опыт. И как бы слава Богу за все.
Да, конечно.
Вот у нас одна надежда на Бога.
Да.
Нам никто не поможет. Только Господь Бог, Богородица и все святые.
Да, Господь нам, конечно, поможет осознать все это и дать силы все это пережить. И самим пойти к и повести за собой всех остальных, которые, может быть, сами не могут к этому прийти.
А ведь видите, уже настолько все на грани, настолько да, на грани, да. Что люди все время ведь как бы говорят, спрашивают и чувствуют вот это, что вот это же апокалипсис, это же приход Антихриста.
Да.
Это вот уже как бы настолько ощутимо, что уже даже вот то, что мы, может быть, где-то в кулуарах раньше говорили, то сейчас уже в этом открытую говорим. Говорим о том, что вот уже все вот оно исповедание веры и неверия, оно уже настолько очевидно, и очевидно как бы каждого человека.
То есть он обостряет, это все обостряет он его внутреннюю сущность человека.
Да.
То есть ее уже не скрыть, как можно было раньше. Сейчас ты либо с Богом, либо без Бога.
Ну, Россия еще постоит.
Конечно, нет, это даже...
Нас ее похоронили уже. Все уже, что сейчас мы с вами разберемся тут.
Нет.
Это... Церковь убьем, веру уничтожим.
Этого и все. Этого не произойдет. Наши святые отцы, сон таких мучеников, они за что страдали, мучились? За то, чтобы Россия поднялась. И мы их молитвами будем держаться. Ну, дорогие братья и сестры, я желаю вам провести оставшееся лето благотворно, отдохнуть душой и телом. И не забывайте, что Бог всегда с нами в любой ситуации, и Он всегда нам поможет. Богом.
Дорогие слушатели, заканчиваем сегодня нашу встречу с Валентиной Степановной Соколовой, заслуженным художником России, скульптором. Это был цикл передач, который носит название «Город как среда обитания». Даст Бог, продолжение следует.